Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня будем с вами говорить об одном таинственном человеке. На дворе 2017 год. Он притягивает к себе события столетней давности, притягивает к себе разговор о людях, которые тогда, в 1917 году, проявили себя в качестве крупнейших фигур событий того времени. И таинственный человек, о котором я говорил, не исключение. Он был очень некрасив, чуть ли не безобразен. Кроме того, он был очень маленького роста, и фигура его была такова, что какой мундир на него ни надень, все равно будет мешок с картошкой, а не что-нибудь иное. Он будет болтаться, он будет выглядеть безобразно, и тем не менее человек с безобразным лицом, в безобразном мундире оказался одной из сильнейших личностей на поле 1917 года. Я говорю о генерале Лавре Георгиевиче Корнилове. И для того, чтобы мы имели возможность обсудить эту фигуру со всей полнотой знаний о ней, сегодня нами приглашен в студию замечательный историк России и Европы первой половины XX века, автор множества книг Константин Залесский. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Ну вот, я предварил разговор о генерале Корнилове довольно нелестной характеристикой его внешности, но тот, кто имеет возможность посмотреть на его фотографии, наверное, со мной согласится. Говорили также и о довольно серьезных сомнениях, которые испытывали современники по поводу боевых достижений этого генерала. Тем не менее, его фамилия в 1917 году и в 1918 году, в начале гражданской войны, звучало невероятно громко.
Да,
с вашей точки зрения, что это за фигура? Дайте обобщенную характеристику. Что дало возможность этому человеку, несмотря на, казалось бы, довольно сложные данные, скажем так.
Ну, данные, на самом деле, у него были, как ни странно, хорошие.
Пробиться наверх, на самый верх политики.
Да. Ну, данные у него были действительно, на самом деле, были хорошие, потому как в дореволюционной России, как выглядел человек, красивый он был или нет, это в армии, в общем, особо не котировалось. Лавр Корнилов, он был личностью действительно очень интересной, потому что сейчас, в принципе, наверное, все его знают, ну хотя бы имя на слуху, но он стал мифом и легендой как со стороны белой армии, так и со стороны красной. То есть для одних он стал иконой, а для других он стал исчадьем ада.
Скажем так, черной легендой и светлой легендой.
Даже, я бы сказал, она не легенда не то чтобы светлая, а белая легенда. Потому что, на самом деле, он человек-то был очень, в принципе, положительный совсем. У него было много положительных качеств. Но вот правда, естественно, находится где-то посередине. Вот. И по большому счету, ведь себя, вот карьеру такую Лавр Георгиевич сделал сам. То есть он обязан, в принципе, самому себе. И, может быть, даже в какой-то мере своей внешности, которую вы уже упомянули. Потому что на первых этапах своей карьеры он был, в принципе, в какой-то степени военным разведчиком в Туркестане. И одно из его мероприятий он проделал, скажем так, совершил небольшой поход в одиночку в Китай, разведал там план китайской крепости, и он сделал это под видом китайца.
То есть, иными словами, маленький, незаметненький. Юркий.
Да, юркий, некрасивый. При этом Лавр Георгиевич, ведь он родился в семье, в общем, то есть, ну как в общем, ну, вообще не богатый.
Вот сейчас мы доберемся до семьи чуть погодя. Да. Прежде все-таки я хотел бы услышать какое-то ваше обобщенное мнение об этом человеке. Есть какие-то характерные черты, которые передают его натуру и способности в наибольшей степени?
Да. Это был человек... Вот у него было два, скажем так, очень важных момента, и третий характеризующий его. Два важных момента – это было то, что он был человеком, несмотря на свою внешность, харизматичным, и второе – он искренне, действительно искренне, он искренне любил Россию. А вот третий момент был в том, что он не очень хорошо разбирался в людях и был никаким политиком.
Ну что же, а тогда хотелось бы уточнить. Любил Россию. Замечательно, великолепно. Но не был политиком. Кто из нас политик, по большому счету, это дрова нередкая. А вот в чем заключалась его харизма? Вы сказали, что он харизматик. Но какая именно харизма посетила его? Что ему было даровано от Бога?
Ему было даровано увлекать за собой людей.
Поступками, речами?
Поступками, не совсем, речами в меньшей степени, в большей степени своими поступками и своим, скажем так, твердостью характера. То есть люди видели человека с твердым характером, который много требовал, но был много готов сам вложить в это дело. Когда он знал много очень языков, и в том числе он знал и туркменский язык, и, например, тыкинский полк вообще боготворил его, называл его белым генералом, и был ему предан именно ему лично, не генералу Корнилову, не там никому, там он был предан Лавру Корнилову лично, тыкинский полк. То есть, чтобы... В принципе, чтобы какому-то генералу было предано как минимум два полка, один тыкинский полк, значит, это составленный из тыкинцев, то есть, ну, из туркменов, и второй корниловский ударный полк, составленный из офицеров в 1917 году, это как бы дорогого стоит. В принципе, ни один полк, ни один из генералов, не говоря уже не политиках, не говоришь о том же самом Александре Федоровиче Керенском, который, значит, якобы был очень харизматичным, никто не удостоился такой чести. Причем это честь отнюдь не, естественно, не может быть следствием митинга. Это следствием твердости характера и вот этой самой харизмы.
То есть, иными словами, Лавр Георгиевич мог бы стать в начале 20 века тем, кем стал в начале 17 века князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Тоже твердый человек, волею своей, прежде всего, твердый, тоже прирожденный лидер, тоже харизматик.
Тоже плохой политик.
Но все-таки в политике Пожарский более-менее разбирался.
Ну, у него было воспитание определенное.
Да, он провел довольно долгое время при дворе, да. Понимал, что к чему. Да. Лавр Георгиевич был не такого характера человек, поэтому судьба его полна странных изгибов. Но тем не менее, вы говорите, человек, который мог увлечь за собой. Ты знаешь, что там в минуты растерянности он говорил... Я знаю, куда идти, что делать, идите за мной.
Да, я вас поведу, я знаю, как идти, то есть я знаю, что надо делать, чтобы двигаться вперед. Верьте мне, я поведу вас вперед.
Ну и вот, например, приведите такой пример.
Ну, было, значит, такие были события были на протяжении всей его карьеры. Значит, во время первое, скажем так, вот первое событие, так экстремально, русско-японская война, когда в сражении при Сен-Депу он... Его батальон, его часть, ну, он был начальником штаба бригады, поэтому у него не было его батальона, был просто такой отряд, который он взял под свое начало. В общем и целом отряд погибал. Он попал в окружение, и, в общем, там, ну, сдаваться, ну, это лучшее, что осталось.
Насколько я помню, сражение при Сен-Депу складывалось трагически для русской армии.
А это для его части, она осталась еще более трагически, потому что неудачные действия, он оказался просто практически в полном окружении. И Корнилов возглавил свою часть, ну, не всю бригаду, как раз у него войска, и прорвался к своим, то есть понеся минимальные потери. В принципе, если говорить так, то Корнилов может считаться одним из героев русско-японской войны, потому что наградами за нее стал и орден Святого Георгия 4-й степени, и золотое оружие. Такие были, кроме него, но их было не очень много.
То есть, иными словами, все видели его мужество, его энергию и ценили по достоинству.
Да. И кроме этого, он, уже будучи на русско-японской войне, не был, как принято сейчас говорить, просто полевым командиром. То есть, ну, условно говоря, там, самородок от Сахи, да? Нет, он уже окончил Академию Генштаба. У него было высшее военное образование. Причем окончил он ее очень хорошо.
То есть, иными словами, этот человек, помимо личной храбрости, своего рода харизмы и любви к своему отечеству, еще отличался достаточно хорошим уровнем военного образования и, может быть, даже более высоким, чем в среднем у его военных коллег.
Да, да. И при этом еще, опять-таки, врожденная склонность к языкам. Он знал очень большое количество языков, включая, как мы уже говорили, даже туркменский. Он занимался много самообразованием, то есть он читал довольно большой круг литературы. То есть он был, кроме того, еще и очень хорошо подготовленным офицером генштаба. И одновременно это сочеталось еще и с военными талантами как командира. То есть в общем и целом, вот если так говорить без рассматривания 17-го года, да, в принципе, там идеальный командир.
Хорошо. То есть, иными словами, этот человек, поднявшийся вот на волне смутного времени, в 1917 году случайным временщиком не был. Его вынесло наверх, потому что определенные способности к этому, к пребыванию в роли высокопоставленного лидера у Корнилова были.
Были, но надо всегда иметь в виду, что были, конечно, и моменты субъективные, связанные, опять-таки, и с личностью Корнилова. То есть, конечно, то, что у нас сегодня называют словом «пиар», это присутствовало. Мы, в принципе, относимся к этому, можно относиться к этому скептически, но это было. В определенной степени Корнилов играл какую-то взятую на себя роль. То есть он делал определенные шаги, чтобы, ну, получить несколько большую популярность, чем ее бы должен получить обычный строевой генерал. Вот. И поэтому, когда я говорил в начале передачи, что он был плохим политиком, понимаете, для простого генерала это не укор. А укор для того генерала, который играет в политику, быть плохим политиком, это большой минус.
Ох, ну мы тут затрагиваем вопрос о том, велика ли дистанция от честолюбия до тщеславия.
Да, конечно.
И второй вопрос, до какой степени тщеславие может погубить вполне положительного человека и сильного командира. Собственно, Древний Рим показывает, огромное количество полководцев в какой-то момент становились императорами, но гораздо большее количество полководцев погибали на этой дороге и губили людей, которые пошли за ними. Итак, Лавр Георгиевич Корнилов, человек-миф, фигура двоящаяся, фигура, в которую можно с дистанции в 100 лет увидеть немалые достоинства, как уже рассказал нам Константин Залесский, и в то же время увидеть и определенные трещинки, определенные червоточинки в его натуре. Но сама эпоха была такова. Вот мы сейчас послушаем песню, которую обычно воспринимает сквозь призму использования ее в рабоче-крестьянской Красной Армии. «Мы смело в бой пойдем». У меня нет ни голоса, ни слуха. Извините, в детстве медведь топтался на мне 12 суток и все время на ушах стоял. Извините, но обычно эта песня производит впечатление строевого маршевого текста для Красной Армии. На самом деле она звучала и в Первую мировую, в те времена, когда Корнилов прославился, и она такое же двоящееся произведение, как и сам генерал Корнилов. Мы слышим эту песню в исполнении хора Валаамского монастыря.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем фигуру генерала Лавра Георгиевича Корнилова с известным историком, замечательным специалистом по армии России Константином Залесским. Ну, а теперь, после того, как мы поговорили о фигуре Лавра Георгиевича в целом, так сказать, давайте попробуем затронуть частности. Давайте пойдем, так сказать, от его корней. Что это был за военачальник, как он рос в русской армии, прежде чем он добрался до высот командования?
Ну, происхождение Корнилова, в принципе, выяснено неплохо, но всегда существуют различные версии. Дело все в том, что постоянно кто-то хочет присвоить себе Лавра Георгиевича. То есть, обычно там... Он родился в семье выходца из сибирского казачьего войска. То есть, вот тут опять двойственность появляется. У него отец был казаком, харунжем, когда-то. Но когда родился Лавр Георгиевич, его отец уже вышел из казачьего сословия и служил губернским секретарем, то есть по гражданскому ведомству, ну, в местной администрации. Вот. И, ну, то есть у него, в принципе, были корни сибирского казака. Ну, вот что там намешано в сибирском казачьем войске, сказать вообще очень сложно, потому что туда, как вы наверняка знаете, переселяли бесконечное количество людей, и там такая была вот смесь. Но, кроме того, его матушка, она была казашкой. То есть... В общем и целом, Лавр Георгиевич, он был, так сказать, русско-казахский человек.
А то есть китайцы, увидев его, вполне могли принимать за своего, благодаря определенным чертам лица.
Да, конечно, тем более, что на севере Китая там много различных, даже небольших племен, и он, так сказать, очень хорошо туда входил. Семья была многодетная, именно, возможно, именно поэтому у него и появилось такое имя, довольно редкое для России, Лавр.
Перебрали все, что осталось?
Да. Там, то есть там у него были и Александры, и Николай, это все было уже. Просто вот и вот, ну, решили сделать. Возможно, хотя, скорее всего, по святкам это все делалось. Вот. И он служил очень хорошо. То есть с самого начала было ясно, что если ему сделать какую-то карьеру, то только в армии.
Можно сказать, что человек был по рождению и склонностям характера предназначен для армейской карьеры.
Для армейской, знаете, вот просто в конце XIX века никогда не говорилось, что человек может быть предназначен, предположим, для карьеры в спецслужбах. Вот, это сейчас вот можно говорить, да? А тогда этого не говорилось. Но, в принципе, в Корнилове были очень большие зачатки военного разведчика, причем разведчика не того, который сидит в центре и дергает за ниточки, а разведчика оперативника. То есть, вот, он был инициативен, он был, принимал, был готов принимать быстрые решения, подстраиваться под обстановку, он мог сливаться с обстановкой, как мы уже тоже упоминали, у него были хорошие знания языков, то есть, вот, как военный разведчик он был очень хорош.
И в каких боевых действиях он участвовал, мы уже знаем, русско-японская
война? До русско-японской войны, в принципе, он не участвовал в военных действиях, потому что он служил в Туркестанском военном округе, и там военные действия ограничивались исключительно, ну, стычками с определенными бандитами.
Ну, такая приграничная война, в которой много нервов и мало крови.
Да, много нервов и мало крови. То есть это даже войной, как бы, так сказать, нельзя назвать, что такое вялотекущее какое-то противостояние отдельным бандам. Вот. Ну, и потом, значит, соответственно, после русско-японской пошла Первая мировая война.
Насколько я понимаю, во время русско-японской его звезда поднялась высоко. Кем он был в то время и какие за ним числятся достижения?
Значит, вот он был начальником штаба бригады. Это не очень высокая должность.
А в чине?
В чине полковника он был.
А ну, это уже солидно.
Ну, знаете, солидно это по нашим временам. Дело все в том, что в русской армии полковников было много. И полковничьих должностей. Вот что в чем дело. Вот, и, то есть, нет, вернее, чин полковника он получил в русско-японскую, ну, то есть он и закончил полковник. Вот, и полковников было много, очень много было полковничьих должностей. Но после русско-японской войны он стал, во-первых, полковником генерального штаба, имеющим хороший боевой опыт. И имевшим большое количество боевых наград. Это очень котировалось для, ну, скажем так, дальнейшей карьеры. Сразу могу оговориться, что карьера-то у него шла хорошо.
А вот помимо Сен-Депу, он где-то сражался,
да,
с японцами?
Да, при Мукдене, да, потом при Мукдене.
То есть в большом сражении, да, он, да, понюхал порох.
Да, понюхал пороху и действовал относительно, ну, скажем так, он действовал, нельзя сказать, удачно-неудачно. Его часть была на, так сказать, довольно спокойном участке фронта под Мукденом. Вот. И надо сказать, что вообще надо обязательно это помнить, он был 70-го года рождения. То есть ему в русско-японскую войну было 35 лет.
Полковник в 35 лет – это несколько выше среднего, но не что-то блистательное.
Не что-то блистательное, но это, в принципе, очень неплохо. Если, забегая вперед, мы скажем, что он стал верховным главнокомандующим в 47 лет, то вот это уже будет, скажем так, довольно выдающееся достижение.
Знаете, верховный главнокомандующий – это в любом возрасте достижение, дай бог.
И во время, скажем так, межвоенного периода он прошел довольно... у него карьера росла быстро, но был сбой, серьезный очень сбой.
Что случилось?
Он, откомандовав полком, он получил приглашение перейти из армии в отдельный корпус пограничной стражи в Заамурский округ. Ну, то есть регион, который он знал великолепно, и где он, так сказать, работал разведчиком. То есть, в общем, очень так он принял это предложение. Причем предложение было, ну, скажем так, очень завидное, потому что его приглашали на командование отрядом с полка. А это, ну, скажем так, бригада.
И потом себя можно проявить в этих местах.
Да, там все время, да.
Возможность двигаться, показывать какую-то деятельность, какие-то военные достижения. То есть место беспокойное, но обещающее перспективу.
Перспективу. Но это не армия, это Министерство финансов.
Ох.
Да, потому что пограничный страж, он печатался. И там он встречается с генералом Мартыновым, который впоследствии напишет о нем биографию, его биографию. Плохую биографию напишет, будучи в Красной армии. И вот тут-то произошел сбой в его карьере. Причем с чем был связан сбой? Корнилов вскрыл катастрофические нарушения в подведомственных частях и во всем Заамурском округе.
Ну, какие нарушения?
Казнократство это называется. И, как это сейчас принято говорить, нецелевое расходование средств.
И это при Министерстве финансов.
Именно при Министерстве финансов. Как выяснилось, в принципе, воровали крупно. Причем очень. Он был не участник.
Он пожалел людей?
Он, наоборот, нет. Он как раз не пожалел людей. Он как раз вскрыл. И направил доклад.
Так это же замечательно. Не скрыл, а вскрыл.
Вскрыл, да, да. И все было бы хорошо, если бы это было в армии. Но это было в Министерстве финансов. Честь мундира Министерства финансов значительно больше и важнее, значительно важнее, чем в армии.
То есть вставил палочку в механизм системы.
Да. Министерство, так сказать, более корпоративное, чем Министерство финансов, было только Министерство путей сообщения.
Система палочку перемолола, очевидно.
Перемолола. Корнилов вылетел из Заамурского округа, как пробка из бутылки.
Вы оболгали все самое светлое, самое лучшее.
Да. Значит, да. И он вылетел оттуда и получил бригаду в Сибири.
Но тоже, в общем, неплохо.
Нет, это было вполне прилично, но, опять-таки, Владивосток, это немножко далеко.
Но, опять-таки, зато перспективно.
Не очень. Владивосток был не перспективный.
Ах, ну да, там боев быть не может.
Боев не может быть. Вот. И вот так он встретил Первую мировую войну.
А какой это был чин? Уже генерал-майор, генерал-лейтенант?
Да, он уже был в звании генерал-майора. В бригаде, то есть он получил генерал-майора, все, карьера шла нормально, но вот был сбой, который помешал быстрому взлету.
Ну, знаете ли, этот сбой вот сейчас с нашей колокольни скорее благо для его биографии, поскольку он проявил себя честным человеком.
Ну, так он и был честный человек, так сказать, скажем так, не просто проявил, то есть он не делал позу из себя, как что вот он такой честный, а все вокруг, значит, нечестные.
Он просто делал как надо.
Да, он всегда считал, как надо делать, и так делал, вот скажем так. То есть он не особо шел на компромиссы со своей совестью и с, скажем так, в окружающей ситуации.
Ну что ж, нас ждут поля сражения Первой мировой, и там звезда Корнилова вновь поднялась высоко над небосводом. Первый раз бои русско-японской, ну, так сказать, они его подняли, но не очень высоко. Он просто показал себя отважным и дельным человеком. А вот Первая мировая принесла ему славу.
Принесла славу, но, скажем так, славу во многом не полководца. Вот в чем вся штука. А наоборот, как мы уже говорили в самом начале, она принесла ему славу решительного, харизматичного, известного генерала.
Ну, такой своего рода новый Скобелев.
Да, да, именно. О, кстати, Лавр Георгиевич очень интересовался в детстве и в молодости фигурой белого генерала.
А, тут второй белый генерал. Ну, давайте посмотрим, каковы его достижения, говоря сухим языком.
Сухим языком достижений нет, если говорить совсем сухим. Дело все в том, что он командовал дивизией. Он в 14 году, в августе 14 года, он получил 48-ю пехотную дивизию и командовал ей вполне, скажем так, прилично.
То есть где, на каком фронте?
Это был Юго-Западный фронт.
В чем участвовал?
Он участвовал во всех успешных боях Юго-Западного фронта, то есть боях в Галиции. Потом его дивизия большую часть времени вела бои на Карпатском направлении.
А Луцкий прорыв?
Нет, нет, до этого не дошло. Значит, в Карпатах его дивизия попала в окружение.
Печально.
И, скажем так, она фактически погибла. И вот здесь как раз возникают те моменты, когда военные специалисты, я имею в виду военные историки, начинают ломать копья по поводу того, загубил Лавр Георгиевич свою 48-ю дивизию, или наоборот, дивизия оказалась в такой ситуации, а он в этой ситуации действовал наиболее успешно.
То есть, иными словами, мы приходим к вопросу, хорош ли он как тактик или, скорее, хорош как человек и как солдат с героическим складом характера?
Да. Значит, сказать сложно. Почему? Потому что есть доказательства и подтверждения и той точки зрения, и той точки зрения. Значит, но, генерал Иванов, то есть главнокомандующий Юго-Западным фронтом, посчитал, что действия Лавра Георгиевича были хорошие. И представил его к награждению ордена Святого Георгия третьей степени. Награда очень приличная. А его командир корпуса Афанасий Андреевич Суриков сказал, что Лавр Георгиевич дивизию загубил. Однако, надо сказать, что в этом сражении Суриков, в принципе, загубил корпус.
А, то есть они в какой-то степени коллеги.
Да, то есть, и, скажем так, если мнение Иванова на действия комдива его фронта может быть объективно, то действие Цурикова может быть расценено как попытка снять с себя определенную вину за гибель дивизии его корпуса.
Ну вот война находится на переломе.
Да, и Корнилов попадает в плен.
1916, начало 1917 года. Когда именно Корнилов оказывается в
плену? В 15 году.
И он там пребывает ведь довольно долго.
Да, год почти. Почти год. Но при этом вот тут как раз и начинает создаваться вот эта вот легенда Корнилова.
Ну что ж, мы продолжим нашу беседу. Но перед тем я хотел бы напомнить, что мы обсуждаем легенду Корнилова на Светлом радио, радио «Вера». И у нас в эфире передача «Исторический час» в студии. Я, Дмитрий Володихин. Ненадолго мы с вами прервем эту беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».